Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Среда, 29 мая, на дворе. Очень день прекрасен. Очень прекрасен.
Да, мы нормально. Стали более хорошо одеваться.
Да, стали более красиво жить, да. День прекрасен, солнце, тепло. Сколько градусов сейчас, Марин, давай
вот
скажем.
Сейчас я тебе скажу, 25.
26.
Да? У меня 26.
Странно. А пульс у тебя?
Пульс. Ну зачем мой пульс тебе?
Ничего себе, у меня 127.
Нет, у меня 64.
Ну ты лягуха у нас.
Да.
Вот, ладно, друзья, поздравляем всех вас с этим днем, прекрасной средой. Пусть он пройдет у вас успешно и замечательно.
И удивительно.
Что нас ждет в ближайшие 3 часа? Например, вот 60 минут плюс мы будем с вами обсуждать, например, как художник из Австрии пишет картины, шлепая.
Прям 60
минут
плюс?
Полотно, да, но минус.
60
минут минус, шлепая ветками о полотно. Вот, что означает, значит, новая реформа? Вот это, вот, вернее, не так. Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы.
Это то, что, в чем мы с тобой разбираемся.
Да,
хорошо.
Мы вот в этом вообще не разбираемся, да. Но будем выяснять и будем понимать, что это такое. Конечно,
делать.
Со специалистом.
Да.
В 12.05 к нам присоединится психолог Анна Девятко, мы поговорим о принятии своей внешности, что это такое, принимаем и не принимаем. Можно ли ходить на работу мужчине за 45 в персиковых брюках, да? Вот.
Ты сейчас про себя. Вообще-то на меня посмотрел. Во-первых, я не мужчина, во-вторых, у меня нет персиковых... Что это, штаны у тебя, что это такое? Такие очень... Друзья, YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Есть прекрасная возможность посмотреть на эти элегантные брюки,
я вот как раз
легко превращаются в элегантные...
Да,
шорты. Но вы этого не увидите.
Почему?
Ну, потому что только за кадром ты можешь показывать, как, во что они
превращаются. Я уже показал,
да,
же.
Не
я
то,
показал,
чтобы я хотела это видеть, друзья, но...
Ну, Марин, ты знаешь, мы не все...
Это минусы нашей профессии.
Не все то, что мы хотим видеть, да, мы видим. В 12.35 программа «Наша афиша» к нам присоединится создатель, значит, агентства и таких туристических направлений, где гуляют люди по крышам. И там не только экскурсии проходят, но и различные мероприятия. Опасно это, не опасно, вот об этом мы поговорим. Ну а в 13.05 в программе «Народный диетолог» будем обсуждать питание детей. Поехали?
Поехали.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373.
А дальше?
Не знаю, зачем отключили.
Зачем ты выключил?
Это не я выключил.
А.
Они вас услышали.
Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир, как мы уже начинали говорить. 7373-948, код города 495.
Нас можно не только видеть, но, слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиница. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
Мы сегодня такие с тобой в черном.
Да,
но
мы сегодня...
у
но...
тебя персиковые брюки.
А у тебя...
А у меня нет, у меня просто длинное черное платье.
Длинное, одно из тысячи твоих красивых черных платьев.
Неправда.
День военного автомобилиста вооруженных сил России сегодня. Мы всех поздравляем с этим
праздником. День ветеранов таможенной службы России.
День миротворца сегодня ООН отмечается.
Всемирный день здорового пищеварения.
Но кто бы мог говорить об этом дне, кроме тебя? Конечно же. А также в Южной Осетии сегодня отмечается День независимости. Плюс, Марин, сегодня день выдр.
Так. Ты предлагаешь, что мне его праздновать сегодня? Искупаться? Что мне сделать?
Я вчера звонил.
Или опять кого-нибудь поздравить?
Да, да, я хотел. Поздравишь?
Тебе знакомая выдра?
Ну, не одна.
Что ты выглядишь как выдра?
Не одна.
Не надо на меня смотреть
сейчас. Я просто вчера звонил в зоопарк и попросил.
Кому ты звонил?
Ну, в пресс-службу вообще-то. Да, Манулу. Катюша звонил. Вот, говорю, Катюша, найди мне специалиста по выдре. Знаешь, оказалось, что есть специалисты по выдре, но они будут в это время заняты, они не смогли с нами выйти. Вот. Но как бы выдры, оказывается, мне рассказали, очень милые, нужные животные.
Конечно.
Это экосистема поддерживается. В Подмосковье и в Москве живут выдры. Они очень красивые, ну,
кажется,
они нужны.
Очень много в районе ЦАО.
Нет, они, кстати, в районе ЦАО вообще не живут. Я не знаю, кто живет на Сущевке у тебя. Постоянно ты туда кого-то отправляешь. Я даже не представляю, кто там обитает.
А
вот нигде.
Нигде.
Ну, не человек на Сущевке. Мира. Да. Вот. Поэтому всех выдр поздравляем. Как Марина в прошлый раз сказала, значит, друзья, поздравьте своих выдр с праздником.
Да.
Так, сегодня еще в Турции отмечается день, ну, как бы, взятия Стамбула. Это такая веха у них. Вот я люблю Стамбул. Тоже захотелось мне просто его упомянуть. Вот и упомянул. В 1900 году впервые американская компания зарегистрировал торговую марку «Эскалатор». Тогда впервые появились вот эти движущиеся ступеньки, движущееся вот это вот полотно.
Да.
Это почти, представляешь, не почти, а 120 лет назад.
124.
Да. В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву.
В 1903 году.
Да, вот. А, значит, в 1953 году впервые была покорена Джомолунгма. Высочайшая вершина на Земле.
Молодец. Ты еще не был там?
Нет. Не но покорил? Мне кажется, ты для меня Джомолунгма.
Да что ты говоришь? Ну, ты меня еще не покорил. Ты
но
еще
я забираешься. Я и говорю, ты... Я не покорил Джомолунгму.
У тебя пока горная болезнь.
У меня и кислородная болезнь, и горная, да. И снаряжения мне не хватает, это чтобы
вообще
взобраться на тебя.
Макс, звучит, конечно, ну, так себе. Я поняла, да. Давай к дням
рождения. Константин Батюшков, русский поэт, сегодня был рожден. Дальше, значит, английский христианский мыслитель, журналист и писатель Гилберт Честертон. Также на свет появилась, ну, кто не знает эту прекрасную актрису, Золушку советского экрана, киноактриса Янина Жеймо была рождена в этот день.
Джон Кеннеди родился в этот день, в 1917 году.
Игорь Дмитриев.
Советский российский актер театра и кино.
Я обожаю его роли. В «Покровских воротах», помнишь, он все по-немецки говорил с этим... Будь здорова, испугала.
Чихнула в этот момент, правда, да.
Забыл, как зовут актера, но его роль в фильме, но вы
в этот
все
день поймете. Родился Александр Абдулов в 1953 году.
И праздновать свой день рождения будет Андрей Аршавин, футболист, заслуженный мастер спорта России.
Ну, наверняка ты хочешь узнать, что же сегодня по народному календарю, а
давай.
Я тебе расскажу, потому что сегодня Федор Житник. Русская православная церковь чтит в этот день память преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Федор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. После смерти Пахомия, вот так, длинная история, в общем, не буду погружаться. В общем, в народе Феодора или Федора прозвали житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых в ЦАО. Так и говорили.
У житника забота ячменное поле заборонить.
На стол в честь дня Федора подавали кашу, манную, ячневую, гречневую и пшенную. На Федора непременно зацветала рябина.
Кстати, правда,
по этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более, что черемуха, главная предвестница холодных утренников, к этому времени уже отцветала.
Именины в этот день. Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.
Поздравляем.
У тебя есть подруга Муза?
Нет.
Жалко. Ну, шикарные у нас отбивки. Ну, вообще, вот как послушаешь, как зарядит тебя, как понесет.
Как будто мы сейчас в каком-то народном театре находимся, да, и будет какое-то выступление, и Макс начнет что-нибудь исполнять.
Александр пишет, Макс, стоп.
Да.
Так, Выдры, пишет Валпринт, очень игривый, лично видел на Оке, как она забиралась на мокрый глиняный холм и скатывалась на попе с горки несколько раз.
Как здорово.
Это прекрасно.
Если кому интересно, Смит пишет, что на выхине 22 градуса.
А как так может быть? В центре 26, а в, на выхине 22?
Ну, это потому что не центр.
Да, похолодает. А, друзья, будьте добры, давайте присоединяйтесь к нашему эфиру, будем обсуждать различные темы. Вот, например, новость из Европы к нам пришла. Австрийский художник создает картины, шлепая ветками об полотно.
За одну такую картину люди отдают более 3000 евро.
Кто еще не нашел себя в этом мире, мы с Мариной предлагаем, делайте то, что никогда еще не делали.
Ну, потому что современное искусство продает идею, понимаешь?
Конечно,
вот не ты само можешь что-нибудь придумать,
да,
и вот так вот, извини, шлепнуть и заработать деньги.
А вы когда-нибудь...
Почему мы с тобой еще ничего не нашлепали?
Вот ты знаешь, Марина, я хочется об этом шлепнуть. Думал постоянно. Во-первых, да. Я в 90-е годы, когда я выпустился и стал заканчивать с балетом, мне показалось, что мне нужно пойти все-таки балетмейстером в современный театр. И соединить балет современный, хотя это не ново было, хотя это уже до меня это все делали другие балетмейстеры и хореографы, но у меня получалось. Но дело в том, что я это вижу в голове, но я не могу до конца объяснить это людям.
И у тебя терпения не хватает.
У меня даже не столько терпения, сколько я понимаю, как это сделать, какое-то движение,
словарный
чтобы
запас?
Устоять. Нет, ну, ты меня не понимаешь. Причем здесь словарный запас? Это не надо, нужно не только рассказать, но и показать. Когда ты делаешь движение, упражнение, выходя из одного движения в другое па, при этом не упасть, удержать равновесие.
Ну, показать.
Но ты показываешь, а человек не понимает, говорит, а центр тяжести где, центр саморегулирования.
Ты же сам саморегулирования. Чувствуешь, где центр тяжести,
вот
можешь сказать,
удалось.
Где.
Поэтому я и сказал, что я не педагог и не стал балетмейстером, потому что очень тяжело это все. Тяжело это все объяснить. Я много раз задумался, но почему мне не приходит в голову какая-нибудь уникальная, обычная идея что-нибудь создать, придумать. Ну, какую-нибудь липучку. Типа того, вот она же уже придумана, но все-таки.
Мне кажется, тебе можно какую-нибудь губозакаточную машинку сделать.
Такая тоже есть.
Ну, какую-нибудь
такую. Я ее тебе дарил.
Ну, как житель ЦАУ, с печатью жителя ЦАУ. Например.
Боже мой, да как же ты надоела со своим ЦАУ-то, а?
Ну, нет, мне кажется, это...
Что нет, уже
это
надо...
бренд.
Это не бренд, это какая-то уже, это, знаешь, навязчивая идея.
Кто-то что-то понял? Нет, Саня Михайлович. Ну, Максим, в общем, хотел преподавать, но у него не получилось. Почему, мы не поняли. Он не мог объяснить, где центр тяжести, так?
Да, я не только про центр тяжести. Так как вы все зациклены на ЦАУ, вам не понять меня.
Вот, видишь?
В недрах тундры, выдры в гетрах тырят ведра, ядра гетра, кедров. Выдра с выдры в тундре гетры, выдры ядра...
Ну, ядра, короче, кедра, выдру, гетры, выдры, морду, ядра в ведре, выдру в тундру, ведра. Господи, Илья Сизов, зачем вы это сделали?
Да, решила выступить, как бы, да. Хорошее стихотворение, спасибо большое. Так, ладно, понятно, про изобретение чего-то. Ну да, люди иногда придумывают какие-то... Вот придумали же молекулярную кухню. Вот придумали, если брать кулинарию, придумали вот жанр ток-шоу. Да, вот не было же его. Знаешь, как он родился?
Нет.
Журналист вел ведущий эфир на телевидении. И в момент, когда у него кончились вопросы... Вот как тебе, помнишь, знаешь, дают сценарий.
Да, ты
а
идешь
сценарии,
по этим вопросам.
Да, 7 вопросов, а времени целый час. А 7-й вопрос заканчивается на 30-й минуте. И все, и куда? Повторять нехорошо. И журналист повернулся к слушателям, к зрителям, кто был в зале.
Начал
студии, разговаривать. И начал говорить, у вас есть вопрос? И люди стали, да, да, да. И он, это было буквально там лет 30 назад. И люди стали задавать вопросы, и тем самым он вытянул всю программу, и это стало дико популярным жанром.
Ольга, еще раз вы напишите такое оценочное суждение, мы вас заблокируем. Константин Черный пишет, крутой парень из ЦАУ на выданье, я присоединяюсь, присмотритесь.
Так, я заклинаю, кто еще раз за сегодняшний день скажет слово ЦАУ,
а что, что не так? Ну где мы не правы?
У того вскочит, значит, типу на языке.
Можно продавать атмосферу ЦАУ в банках с настроением.
Вот с момента,
я же всегда
вот с этого
говорил.
Момента. пик.
Нет,
всё,
послушай меня.
Еще раз.
Твой смех.
Секунд на языке.
Ты же заряжаешь обычно своим смехом все вокруг. Ты можешь просто посмеяться в банку и просто эту банку с заряженным смехом
продавать. А можно
продавать?
Я посмеюсь в банке?
Нет, ну как, в банке?
Да, и получу за это баблишко. Сладкоежкам пригодится, друзья. Вот какая жуткая история на нас надвигается. В этом году земляника подорожает, да уже подорожала на 100%.
Майские морозы уничтожили почти весь урожай, и теперь за кило придется заплатить, за килограмм. Интересная просто вот формулировки, конечно. 6 тысяч рублей. За килограмм земляники, еще раз, 6 тысяч рублей.
Цены на всякие различные кулинарные произведения, именно кондитерские, могут вырасти.
Ну, какая-то выпечка, да?
Да.
90% ягод погибло в центральных регионах России, где налажено промышленное производство. Это в Курской, Липецкой, Брянской областях и на севере Ростовской.
Поставщики готовятся к повышению цен. Значит, в этом году, в прошлом году килограмм стоил около 3000 рублей, а вот сейчас обещают 6. Землянику широко используют в изготовлении сладкого. Теперь это будет самый дорогой ингредиент для тортов, пирожных, джемов и варенья. Также применяются фармацевтики, применяется эта ягода при производстве лекарств от гипертонии. Правда, что ли?
Ну,
я
возможно,
пью
добавляют.
Лекарства от гипертонии же у меня. Земляничка.
Ух
ты!
Да.
Также, друзья, майские холода уничтожили плантации яблок, клубники. Об этом пишут, в Липецке особенно. Об этом пишут различные издания. И из-за этого могут подняться цены на детское питание, а также соки, на ряд соков. Я, там, фруктовый сад, G7 и так далее. Почти на 30%. Вместе с тем Минсельхоз Российской Федерации собирается ввести режим ЧС федерального значения или ущерба, значит, урожаю.
Ну, что будем делать? Следить за ситуацией, да.
Ну, ты знаешь, потеря земляники из моего рациона не такая страшная. Вот ты как, ты переживаешь, что ты не съешь в этом году земляники?
Я очень люблю черешню.
Я тоже люблю черешню.
Персики, нектарины, абрикосы.
Ты бы ела уже в этом году черешню?
Нет.
Я купил два раза на прошлой неделе и вчера я купил.
Ну, сколько она стоила?
200 граммов, 300 чем-то рублей. Я сейчас тебе скажу.
В общем, килограмм 3000 рублей где-то.
Где-то да.
Я вот, ты знаешь, не 3, я не настолько люблю чернику, черешню, да, чтобы покупать.
Марин, самое ужасное, спелейший сезон, на солнце созревшее, я начинаю есть, и ты понимаешь, я, ну, как будто вот, это вот как эффект жевательной резинки, когда вот ты вырастаешь, в детстве кажется все вкусным, жевательная резинка вообще вкуснейшая, вкуснее ничего нет.
А где
когда
ты
становишься на...
Почему чернику-то, я не понимаю?
Маркетплейсах.
Черешня.
Не знаю, черешня.
На маркетплейсах.
И я... Начинаешь есть, вначале сладенько, а потом вода. Как и жвачка. Ты жуешь, а через минуту она, бац, и невкусная. И просто какой-то кусок резины.
Я немного подожду.
На, правильно, не трать деньги. Может, она и подешевеет, но... Как бы срок ее сезон
скоротечен. Мне нравится, знаешь,
такая
крупная, черная,
да,
жирная
называется,
такая черешня.
Ой, подожди, как
мясистая.
Это называется? Не бычье сердце, а...
Бычье сердце – это помидоры, я их тоже люблю. Вот Константин нам прислал фотографию черешни, которую он купил.
Она
вот
вас...
такую я не люблю.
Я
это
тоже.
Вообще на вишню
бледненькая,
похоже.
Бледненькая, да. Мне кажется, это и есть вишня.
Нет.
Дело в том, что в разных регионах России по-разному называют черешню. Вот, например, в Сибири вот эта черешня, которую вот мы знаем, вот ты их любишь, крупная такая, вот она блестит. Знаешь, как она называется?
Как?
Колерованная вишня.
Колерованная?
Колерованная вишня. Я не знаю, почему, что такое колерованная, но вот ее называют колерованная. У меня колерованная, это что-то к художникам относит куда-то.
Отколеровали
или что-то в этом роде.
Цао Цао, известный китайский полководец эпохи Троецарствия, пишет Панк 13.
Парк, ну потом
парк,
пишите.
Парк 13.
Ой, Панк, пишите потом. Соскочило у вас что на языке
Макс, Марин, доброе утро. Макс, вы не один такой. Я также не окончила хореографическое, но я исполнитель, не постановщик, хотя есть в голове танцы, могу только отрепетировать готовый материал. Вы этого никогда не сможете понять. Типа, ты же станцевала, почему поставить не можешь?
Лисичка со скалочкой. Вы знаете, я все закончил, я работал в театре почти 6 лет. Не почти, почему? 7 лет. Но когда я поступал, решил на балетмейстерский факультет, я пришел к выводу, что это не мое. Не могу, не хочу. В Дикси черешня, пишет наш слушатель, 600 рублей по кило стоит. А дорого стоит губозакаточная машина. Я
она
тоже хочу
пока такого. В разработке.
Нет, 0,92. Вы можете, если есть жена, вы подойдите к ней и скажите: дорогая, можешь закатать мне губу?
Вы понимаете, каждый раз, когда все. Макс хочет ее выпустить, эту губозакаточную машину, он потом заказывает черешню. Сколько ты сказал, она стоит?
300 рублей за 200 граммов.
Да, и тут как бы вопрос сам с собой отпадает. Зачем ему губозакаточная машина? Точнее, он не может ее производить, потому что он сам живет в режиме купец, не выключает его. Ему самому нужна эта губозакаточная машина, но она ему не помогает.
Что сказала?
Что...
А, что я не, меня не останавливает ничего,
вообще,
ни цена, ни вкуснота.
Ни машина, ну, ни губозакаточная, вообще никакая тебя не остановит.
Игорь Луньков пишет, что в Сибири клубнику называют Викторией почему-то. Вы знаете, я знаю эту историю. Я подошел однажды в Сибири в магазине к стеллажу, там клубника была. Я говорю, почем клубника? На что продается, так руки в боки, говорит... Но где ты видишь клубнику? Я говорю, а вот это что она? Это Виктория. Клубника вон у Зинки. А у Зинки лежит, знаешь, вот такая мелкая-мелкая лесная, как ее забыл, называется. Ну, какая-то лесная ягода, похожая на клубнику, но это не она.
А где вы покупаете персики и абрикосы? В гипермаркетах они деревянные, пишет Катя. Ну, на каких-то развалах, палаточках, вот таких вот каких-то фруктовых лавках.
Я дело в том, что не люблю мохнатые фрукты.
Мохнатые вот, это какие?
Ну, знаешь, с волосиком, да, с волосиками, вот с ресничками.
Ну, покупай нектарины.
Тоже, ну, не идут. Хотя нектарины тоже могу поесть, но...
Вот ты мне в прошлом году подарил вилку для арбуза.
Арбуза, да. Будешь в этом году есть?
Буду.
Так, лесная земляника. Да, земляник, правильно, Лилу, спасибо большое. Так, значит, за 300 можно купить хорошее пиво, пишет Виталий.
Интересное
Виталий, вы
сравнение.
Знаете, я пиво не пью, вот, как-то мне невкусно. А вот черешня мне гораздо интереснее. И потом, вы понимаете, мне, может быть, это раньше было, ну, есть черешня, нет. Сейчас у меня такой период в жизни, когда я хочу, вот пришла весна, надо поесть то, что сейчас созрело.
Так лето уже приходит.
Ну, лето, да, приходит.
Сезонность.
Сезонность, я хочу сезонность.
Это правильно.
Да,
ты не нутрициолог, но ты делаешь правильно.
Я не хочу
есть сезонные овощи и фрукты.
В том-то и дело. Я не буду есть в январе клубнику, потому что мне не хочется. А вот в мае, в июне я буду есть черешню. Угу. Потому что она растет, меня тянет. Вот она светит на солнце светит на нее. И одновременно
она светит на
тебя, меня.
И ты понимаешь, что вы встретились, это мэтч. Да?
И даже пусть это 300 рублей, 200 граммов, я все равно это немножко попробую. И все, поставлю галочку и скажу, ну... Я вообще, ты знаешь, не очень люблю фрукты. Я больше в жидком виде их люблю.
Да. Сейчас новости, но говорит Москва, потом...
Поехали.
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны. Для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
11:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Нет, еще
Макс
раз.
Макс Челноков.
Да, отлично. Друзья, мы сегодня в среду, 29 мая, обсуждаем различные темы. И вот, например, есть такая тема. Смотри, значит, с 1 августа гражданам России понадобится электронное разрешение на въезд в Израиль.
Этот документ не виза. Соглашение между странами о безвизовом режиме продолжает действовать, сообщает пресс-служба Израильского министерства туризма.
Но это разрешение электронное вводится для улучшения процесса прохождения пограничного контроля. Но все это ла-ла-ла, бла-бла-бла, конечно же, это не виза, но заранее надо будет подавать всю эту информацию.
Да, запрашивать.
Въезд в
страну, да.
Да. А затем они уже будут думать, пускать или не впускать, и давать, не давать это электронное разрешение.
В июне проект будет запущен в пилотном режиме для Германии и США, а с августа для России.
Потому что эти три страны, вот наша, а также Германия и США, это самые большие, ну, большой поток, самый большой поток туристов как раз идет вот из этих трех стран в Израиль. И большой поток людей, кто переезжает, ну и так далее. Я бы вот сейчас вообще не хотел бы жить в Израиле. И вообще бы я не хотел жить в Израиле.
С такими погодными
условиями, это первое. А второе, ну и со всякими событиями. Влад прислал нам целую фотографию огромную огурцов.
Вот, это очень... ваш урожай?
На луховицкие, похоже, нет. Я вчера
Ты их узнаешь?
Они такие с пупырышками и хвостики желтенькие. Я вчера делала окрошку, и вот у меня луховицкие огурчики купил. Вообще не понимаю, чем они отличаются от других. Ты понимаешь?
Да нет, не знаю. Тоже? Не думала об этом никогда.
Ну вот. Появилась информация на Авито, что продают букет сирени по цене практически нефти. Большой букет сирени, 14 990 рублей.
Ну, почему-то букет вообще-то 149, как будто, нет?
А, 149 тысяч?
990 рублей.
Ну что, обалдели?
А, букет фермерской сирени стоит 39 тысяч рублей. Букет сирени «Мечта» 38 тысяч 500 рублей. И корзина с сиренью 30 тысяч рублей. Как-то очень дорого, я не понимаю.
Это, нет, ладно, 30 тысяч рублей, но букет сирени за 149 тысяч рублей. Большой,
насколько
какой бы он ни
большой,
большой,
да. Какая бы там махровая сирень ни была.
Он с размером с марину.
Да куда уж, ты как-то меня переоцениваешь,
это целое,
мне кажется,
дерево можно купить. Куст сирени. Нет, мне кажется, это какое-то странное явление.
Подарю тебе цветы России, аромат сирени.
Аромат России. Да. Ты мне обещаешь, как я тебе шубу.
Да.
Но
ну
я
вот
тебе
сначала шубу, потом цветы России.
А я тебе не обещал шубу.
Да?
Ты сама придумала,
вот видите,
да.
Вот вы, мы щенки коварные.
Щенки?
Щенки, щенки, мужчины, вы коварные.
Вот они.
Какие щенки.
Добрый день, как вас зовут? Вы про сирень?
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Это вот насчет сирени.
Давайте.
Я вчера гулял около озера у нас тут с собаками, и вот следующую картину наблюдал. Там вначале женщина идет, подошла к сирене, там обломала полторы ветки, я ей хотел замечание сделать, но думаю, женщине неудобно как бы, ну бог с ним, вроде небольшой какой-то кусочек. А потом подошли две девочки, обломали тоже где-то полторы ветки, и пошли, и вторая прям тут же эту сирень роняет. То есть, ну зачем же тогда надо было обламывать? Ну, я ей замечание сделал, типа, ну, девочка, что ж так неаккуратно. Но я хочу сказать, что вот детей сейчас воспитывают как-то бесхозяйственно, они относятся как бы к деревьям, к окружающему миру. То есть не надо было тогда вообще либо сирень ломать, чтобы она других радовала, либо надо было уж бережно букет нести.
Мне кажется, на эти деревья можно вешать ценники. А ценник, не знаю, там сирень фермерская и ценник 39 тысяч рублей. Может, тогда перестанут рвать и ронять эти букеты.
Слушай, но
или
сирень,
наоборот.
На самом
спасибо.
Деле, сирень
очень
нужно
тему.
Ее подрезать. Только, конечно, не ломать, а именно подрезать, чтобы,
конечно,
она лучше росла.
Если
это необходимо.
Если ломать постоянно сирень, она просто куст вымирает. Это первое. А второе, помните, что в России, в Москве особенно, введены штрафы за нанесение ущерба этим цветущим деревьям. А если это будет, ну, полторы ветки, конечно, ничего не будет, но если Росгвардия заметит, что вы нарвали хороший увесистый букет, вас могут оштрафовать на приличную сумму.
Но почему такой ценник на сирень, я не понимаю.
Я тоже не понял, или это какая-то шутка.
Какой-то лишний нолик.
Да, может, лишний нолик.
Да даже за 14 тысяч букет сирени, это очень странно.
Да, или корзина за 30 тысяч. Угу. Очень странно. И вообще, если честно, на Авито бывают вот такие вот странные пролезают истории.
Ну вот, пожалуйста,
ну, вот мы с Мариной открыли букет сирени.
Захожу на один сайт, да, где вот я обычно там заказываю.
Ароматная сирени, букет 111, 2338 рублей.
Ну, как-то больше похоже на правду.
А вот сирень в шляпной коробки 5500.
Ну, самый дорогой букет, 5500.
Авторский букет с пионами в упаковке 3900.
Угу.
Ну, короче, то ли Авито наврала, то наврали.
Нолик
то ли
нарисовал.
Нарисовали везде,
да,
причем.
Да.
То ли какой-то сбой.
Кать прислала фотографию своего кота, который лежит,
боже,
и смотрит на нашу трансляцию. Как красиво. Какой
iPad.
Кот шикарный. Так прям, знаешь, ты хочешь
его потрогать.
А у нас красивая,
смотри, красненькая в YouTube-трансляции красное оформление нашего эфира.
Мы в черном.
И мы в черном.
Да.
И вообще очень гармонично. Да. Идем дальше. Еще различные новости. Немножечко сейчас. Смотри, у светофоров тоже наступило лето. В летнем режиме зеленый светофор загорается для пешеходов быстрее и горит гораздо дольше.
Такие настройки действуют на самых оживленных улицах, где летом особенно много пешеходов. Например, у ВДНХ, МГУ возле сквера Гальянова и на набережных.
Поэтому не удивляйтесь, друзья, если вдруг какие-то светофор там длинный, то
он станет короче.
Лето, зимой, да, станет короче. И еще на ситуационные светофоры обращайте внимание, когда поворот на стрелку направо идет, и поворачивает и автомобиль, и вам зеленый цвет. Поэтому некоторые водители это просто не замечают и едут на пролом, и идут пешеходы. Если водитель не замечает...
Будьте бдительны.
Скажи это голосом Алисы.
Будьте бдительны. Похоже?
Максим, Алина, они вас услышали.
Макс, береги себя.
Алиса, хватит, стоп. Алиса, переходим к следующей
Алиса,
теме.
Алиса, включи, говорит Москва.
Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Представляешь, Марин?
Пока нет,
тебе что-то
давай.
Это говорит?
Конечно. Давай, введение разберемся.
Прогрессивной шкалы НДФЛ коснется 3% трудоспособного населения страны. Интересно,
для работников,
коснется?
Конечно. С доходом ниже 200 тысяч рублей в месяц ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%.
Понятно. Так, Минфин предлагает следующую прогрессивную шкалу по НДФЛ для доходов от 2 миллионов 400 тысяч до 5 миллионов, это в год 15%.
Для доходов от 5 до 20 миллионов 18%.
А, значит, доход от 20 до 50 миллионов, хорошая зарплата, 20%.
И для доходов макс выше 50 миллионов 22%.
Граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения порога. А какой порог?
С базовых 2 миллионов 400 тысяч рублей по-прежнему будут взиматься 13%.
Все понятно.
К примеру, Макс, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит 1 тысячу рублей дополнительно.
Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании кабинета. Изменения могут быть приняты Госдумой в весеннюю сессию. Друзья, с нами на связи Екатерина Астахова, финансовый аналитик. Мы решили все-таки разобраться, это что, кулачивание такое происходит, или это нормальная совершенно система совершенствования налоговой вот этой как раз системы? Екатерин, добрый день.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Марина, рада слышать.
Здравствуйте.
И мы вас рады слышать. Кать, ну это типа отымание больших денег у богатых сейчас происходит? В чем усовершенствование-то?
Ну... На самом деле разговоры об этом идут уже много-много лет, о том, чтобы ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. И это практика, которая принята во многих странах мира. И в частности у нас это тоже работает последние несколько лет. У нас всего две шкалы было, это 13 и 15%.
Угу.
То есть все, что до базы 2,4 миллиона в год, это 13%, все, что сверху, начиналось облагать по ставке 15%. Это уже было, существует несколько лет. Ну а сейчас надо понимать, да, что казну нужно пополнять, и то, что обсуждалось много-много лет, вот теперь вылилось в проект законопроекта, да, и вводится прогрессивная шкала НДФЛ.
Угу. Получается, вот у меня, предположим, да, зарплата будет 250 тысяч рублей. Я, значит, как вступит в силу этот
законопроект... В год у тебя получается 3 миллиона.
Да. Стало быть, я вот сюда попадаю под 15%, да? 15% будет с меня списываться. Это вот как раз только НДФЛ. Но это же, Кать, это же платит не сам человек, это же платит работодатель. НДФЛ-то выплачивается из бюджета компании.
То есть это проблема работодателя, ты хочешь сказать, не мои. Ты как получался? Да, так и будешь получать.
Это мираж, Максим.
А, это не так.
Потому что на самом деле налог на доходы физических лиц платит сам человек. Просто у нас такая структура госуправления, и здесь нам немножко повезло, что за нас платит компания. Но на самом деле, если взять другие страны мира, то человек сам платит эти налоги. самостоятельно. То есть вы получаете 250 тысяч рублей и сами перечисляете со своего счета там 13-15 или там сколько-то процентов.
Ну, как ИПшники, да? Как сегодня у нас
ИПшники.
Ну, грубо
говоря, да. Ага. Да, нам в этом плане везет, что за нас эту обязанность выполняет компания. Но базовая – это налог на физических лиц. И сейчас, конечно, будут большие споры перетрубации внутри компаний между сотрудниками и работодателями, а за чей счет банкет. Да, повышать на эту сумму налога зарплату или не повышать, чтобы удерживать сотрудников. То есть это такой челлендж, ну, задачка со звездочкой для компании и сотрудников. Ну и плюс надо не забывать, что НДФЛ платится не только с заработной платы. НДФЛ у нас платится со всех доходов. Если вы сдаете что-то в аренду, если вы что-то продали, если у вас лежат деньги на депозитах или на накопительных счетах, и с этих процентов платится НДФЛ. Поэтому
но это разве вот тоже повысится?
Ну, у тебя же доход, ну, конечно.
Нет, ну какой, да. Сдаю я квартиру, я же не буду ее сдавать за 4 миллиона.
Нет, ну если, например, у тебя две квартиры, да, и твой доход в год больше, чем, вот, там, не знаю, 2 миллиона 400 тысяч рублей, да?
Ну, понятно. А, ну да, в принципе, тогда повышение идет.
Хотя как получается, то есть если доход общий больше вместе с моим,
со всех доходов.
С моим основным местом работы, например, плюс я там сдаю квартиры, тогда я тоже буду платить. Либо я, если просто сдаю квартиру, например, и в год у меня получается более 2 миллионов 400 тысяч рублей, то я буду платить с этого налог. Я понятно.
Нужно ждать разъяснений. Да. Да, я поняла, Марин. Нужно ждать разъяснений, потому что пока мы видим проект, да, там есть уточнения, наверняка будут по процентам, потому что там на время пандемии, да, давали налоговые каникулы, и там ставка может быть 15. Также должны быть уточнения по доходам с дивидендов, например, которые уплачивают компании и так далее. То есть это нужно будет смотреть, но базово в моей картине мира по опыту это все будет подтягиваться под единые стандарты. То есть повышение будет по всем видам доходов.
Не, Катя, мы так не, я вот не понял. Я получаю вот здесь на радио, предположим, 2 миллиона 500 тысяч, да? У меня уже 13%
идет. 15 уже идет
тогда. 15, пардон, да.
15.
Да. А плюс я сдаю квартиры свои 3. У меня тоже там идет больше, чем на 2,5 миллиона. Еще,
год,
да. У меня и тут, и там будет по 15. Или мои два дохода сложат, и будут, получается, 5 миллионов, и я буду 18 платить.
Процентов. Это хороший вопрос. Для этого нужны уточнения по законопроекту.
А, да? Еще
потому
непонятно.
Могут быть исключения по видам доходов. Да, если, например, там доходы от сдачи в аренду квартиры оставят по ставке 13% или про проценты с депозитов, то нужно будет разделять. Да, если это будет в общем пуле, да, и по ним тоже подымут проценты, тогда, да, тогда вы попадаете под повышенный налог и уже перейдете в, как это, футболку можно делать с надписью «Не плачу НДФЛ 15%, а 18% уже».
Угу. Я вырвался в лидеры, да. А, Кать, еще такая история. Люди, может быть, тогда всем перейти в ИП? Там же можно каким-то образом, ну, завуалировать эти свои доходы, нет? А, и не будет ли вообще вся вот эта ситуация...
Не придет ли это к серым схемам?
Да, да. Не будут ли работодатели выдавать в конвертиках?
Ну, к сожалению, такая тенденция может наметиться. Да, потому что помимо НДФЛ на бизнес тоже накладываются дополнительные налоги, да. Налог на прибыль будет тоже повышен с 20 до 25%, и некоторые другие специальные налоговые режимы, поэтому бизнесу тоже придется непросто. И вполне вероятно, что будут какие-то истории ухода в тень. Но здесь нужно отдать должное цифровизации нашей налоговой системы, да, что это будет все достаточно видно и прозрачно, и, думаю, администрирование будет достаточно жестким. Вот. ИП тоже невозможно работать на ИП, например, сотрудникам, которые в найме, потому что это противоречит законодательству. Так же, как сейчас же новая история с самозанятыми, там есть лимиты, и тоже не подразумевает, что трудовые отношения должны быть оформлены через самозанятость. Поэтому тут, конечно, схематозы наверняка
ну,
будут,
понятно,
но
будем
не массово.
Да, время придет, время
будем
покажет.
Будем разбираться, да.
Кать, спасибо большое. Екатерина Астахова, финансовый аналитик, была с нами на связи. Хорошего дня и до следующей встречи. Да,
спасибо.
Спасибо, да. Друзья, ну, одним словом, как будут развиваться события, как говорил
нам
Екатерина Андреева.
Покажет время,
покажет да? время, да, вот, как говорил Екатерина Андреева. Поэтому ждем и идем дальше.
Макс и Марина, они вас услышали. Они вас услышали.
Балкончик, ваши руки. Вот такие мы заводные. Ну что, Марин, скажи мне, пожалуйста, твои друзья, кто за рулем, они как говорили? Меня сегодня ГИБДДшник остановил или меня сегодня гаишник остановил?
Не помню.
Ну, теперь будут опять гаишники.
Гаишники?
В 98-м году. Да, когда в 90, в конце 90-х годов, угу. когда начали, ввели в обиход аббревиатуру угу. ГИБДД, а ГАИ ушло в прошлое. Для чего, знаешь, это было сделано?
Для чего?
Ну, чтобы не было этого мостика из Советского Союза. Угу. Чтобы ничего не напоминало о тех временах. Поэтому придумали свое. Ну, и появились ГИБДД. Но прошло почти 20... с хвостиком лет, и вновь возвращается ГАИ. Вновь возвращается ГАИ.
Радостно.
Я, да, потому что, ну, в обиходе, конечно, мне кажется, ГАИ так и осталось у людей.
Да.
Что люди, как говорили, гаишник, так и гайцы, гаишник, да, вот,
гайцы.
Да, гайцы, извините, так и будут продолжать. А, господа, для вас что-то изменилось?
Вы извинились.
Да, вы изменились как-то, каким-то образом, вот вам то, что ГИБДД поменяли на ГАИ, и вот это вот от ГАИ, ГИБДД, потом опять ГАИ. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Руслан Красногор.
Здравствуйте.
Ну, да, уже привыкли к ГИБДДшникам, и даже для них это более обидное слово, чем гаишник, поэтому... Тут не это. Если кто-то ненавидит гаишников, то можно называть ГИБДДшник. А гаишники – это, да, советское слово, его старшее поколение использует, молодое поколение это выражение уже не использует.
Вы в этом уверены? Потому что я слышал и от молодого поколения.
Ну, для них вот ГИБДД, она это... более привычные, чем ГАИ, потому что они не понимают, что такое ГАИ. Мы-то понимали, это государственная автоинспекция.
Да.
А по-моему, ГАИ сейчас не это, не возвращает. Возвращает государственная автоинспекция, не сокращает эти переслова.
Да, конечно, мы в обиходе будем друг другу говорить. Представляешь, меня сегодня сотрудник государственной автоинспекции. Да не авто, а автомобильной инспекции,
конечно.
Остановил. Буду, и в СМС-ках буду так писать.
Ты где? Это... Я тут не один. Я с государственной автомобильной
инспекцией общаюсь.
Да.
Руслан, да, да, спасибо большое, спасибо. Ну да, еще одно мнение.
Алло, здравствуйте.
Алло. Максим, Марина, доброе утро, точнее уже практически добрый день.
Давайте, у нас 40 секунд.
Я права получил в 80-м году, очень уже давно, и для меня они как были гаишниками, так они и оставались по сегодняшний день, и я сегодня рад этой новости. Не надо язык ломать.
Потыкать. Что-то такое доброе из прошлого пришло, когда,
да, вот
когда вот, мама тебе звала домой и кричала: «Максим, обедать, ужинать!» И мобильных не было.
Оттуда ламповое такое теплое.
Ламповое, боже мой, как я люблю. Спасибо большое. Я слово «ламповое» вообще не понимал. Теперь понимаю.
Повторяющее при ДТП. Вызываем ГАИ в официальной речи. Сотрудник ГИБДД, пишет Катя.
Все, друзья, у нас сейчас рубрика «Как повелось», затем новости. Ну а дальше продолжим.